«Экономика» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. А экономика у нас сегодня с вами с Никитой Кричевским.
Да. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте. Александрович.
Я ваш дорогой друг, Валентин Алфимов?
Более чем. Все, народный.
Все. Не, а просто вы говорите, здравствуйте, дорогие друзья, я думаю, а ко мне это относится или нет?
Ну, конечно, Никита Александрович, к вам тоже относится. Ну, слава. Смотрите, это наше новое время, это наше новое место, мы теперь всегда будем с Никитой Александровичем выходить вот здесь вот.
Ну, я бы не зарекался, Валентин Андреевич, нет ничего более...
Постоянного, чем временное,
хотите? Вы абсолютно правы.
Ну, в общем, здесь наоборот надо говорить, да, наверное, нет ничего более временного, чем постоянного. В общем, выходить будем здесь, по средам в 17 часов, ждем вас всегда с удовольствием, прямо посреди недели. Вот, говорим про экономику, говорим про цифры, про экономику и объясняем вам, что происходит прямо здесь, прямо сейчас вокруг нас, и говорим о том, как должно быть. Мы об этом, да,
ну, откуда же мы знаем, как должно быть? Можно сказать, что второе название «Экономика» по-русски у нас с вами будет, Валентин Андреевич.
Ну, давайте так.
Потому что, давайте, с одной стороны, про нашу экономику, а с другой стороны, простыми словами, так, чтобы люди поняли.
Я вот простыми словами, да, как раз сегодня, как раз когда общался с Никитой Александровичем перед эфиром, да, говорю, Никита Александрович, о чем с вами будем разговаривать?
Прям так спросили?
Да.
Обалдеть.
А он говорит, а про уберизацию экономики. Что?
Ой.
В общем, термин есть, уберизация экономики. Что это такое? О чем речь? То есть я понимаю, что уберизация – это что-то, что очень похоже на Uber. Ну, агрегатор такси, да,
да.
Мы его с вами хорошо,
да,
знаем.
Да.
Каким боком это к экономике относится?
Слушайте,
в глобальном смысле.
Формальный повод для этого разговора – это победа в первом туре Владимира Зеленского на Украине.
Так.
Потому что новое время выдвигает новые современные требования к окружающему нас пространству, угу, социальному пространству. И победа Зеленского, а я практически не сомневаюсь, что он выиграет и второй тур выборов.
Ну, я, честно говоря, сомневаюсь, но это как раз повод нам с вами поспорить.
Нет, мы с вами не политическая программа, поэтому спорить не будем. Но это мое личное мнение. Я же сказал, что я практически не сомневаюсь. Это очередной эпизод, очередной казус среди подобных, которые происходят во всем мире. Ну, смотрите, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Калинда Грабар-Китарович в Хорватии.
Красавица.
В Хорватии.
А сейчас в Словении еще?
Прекрасно. Словакии.
Словакии, да, Словакии. Да, прошу прощения.
В Словакии адвокат Зузана Чапутова.
Да, 45-летняя.
Да.
И там Грабар-Китарович, я думаю, что начинает нервничать.
А эстонский президент. Вот Владимир Зеленский на Украине. Угу. Это все звенья одной цепи. Это не те, кого в прежние времена называли self-made men. То есть люди, которые сделали себя сами. Но это люди, которые вызывают индивидуальное доверие. Это люди, к которым тянутся и позицию которых для себя считают наиболее удобной. Вот в этом, собственно, и уберизация, только в данном случае не экономики, а политики. Что касается уберизации экономики, то не надо думать о примерах. Это и Яндекс.Такси, и Яндекс.Еда, и Delivery Club, и каршеринг, который развивается не только в столицах, но уже и в других городах. Это сервисы Юду, например. То есть тот самый муж на час, о котором мы говорили несколько лет назад.
В хорошем смысле.
Да. То есть тот, который может прийти, что-то подделать, починить, там, как-то привести что-то в порядок. Это сетевые коммуникации. Угу. Которые предельно упрощают нашу жизнь. Это множество того, о чем мы вчера даже не подозревали. И вот я, например, как представитель уже среднестаршего поколения, до сих пор не могу смириться с тем, что люди могут пить кофе просто на улице на ходу. Для меня употребление кофе – это некий процесс, который связан с тем, что надо посидеть, заказать чашечку, там, может быть, с бутербродом, может быть, там, с конфеткой. Ну, это может быть в ресторане, в кафе, это может быть на улице в летнее время. Не принципиально. Но сегодня экономика другая, сегодня потребности людей другие. Сегодня они говорят о том, что мы хотим потреблять кофе так, как нам это нравится. Не так, как это заведено нашими предками, а так, как сегодня нам удобно. То есть некая экономика потребления на современный лад. В политике это проявляется в том числе в выражении доверия тем людям, которые не отягощены шлейфом предыдущих партийных дрязг, склок, долговременной, долгосрочной партийной карьерой, какими-то убеждениями, скандалами, неважно чем. То есть люди, которые пришли и сказали, мы можем делать так. Это, в принципе, было еще 80-е годы, например, Рональда Рейгана, но там была все-таки давняя и длинная история. Он был губернатором Калифорнии, он был прожженным республиканцем. Да, он был посредственным актером, но, тем не менее, он достиг вершин, и надо сказать, что, несмотря на свое актерское прошлое, Америка тогда не развалилась, а наоборот. Она вышла из тяжелейшего кризиса, который ее поразил в конце 70-х годов, настолько сильно и окрепше, что в начале второго своего срока Рейган сказал «утро в Америке». Это был девиз второго его срока «утро в Америке». 84-85 год темпы роста ВВП США составляли ежегодно 7,2%.
Это какой-то космос.
Для Америки – да. Я полагаю, что в обозримой перспективе Америка даже близко не покажет подобных там. И это актер. Причем актер посредственный. Кто сказал, что при Зеленском Украина развалится, и то, что он слабый политик? Короля играет свита. Это вопрос по поводу Зеленского. По поводу уберизации экономики. А можно проецировать то, о чем я сказал, и на экономику. Но здесь, конечно, более важный фактор создание положительного имиджа в наших с вами глазах. И это процесс, который отчасти создается маркетологами и имиджмейкерами, но этот процесс не может быть долговременным, потому что если ваша компания миазмы, давайте аккуратно говорить, то она миазмами и останется, и люди очень быстро это раскусят. И они просто откажутся от услуг. Вот и все. И тут мы подходим к вопросу о том, насколько возможна уберизация политики и уберизация экономики в широких промышленных масштабах у нас в России. И я вам должен сказать, что ответ будет отрицательный. В обозримой перспективе я не
невозможно.
Вижу.
Невозможно. Почему?
Я не вижу ничего, что могло бы привести к общемировому тренду. Это я говорю.
Потому что у нас свой путь, потому что мы стоим на развилке
Запада
и Востока.
Говоря об общем мировом тренде, я привел лишь некоторые примеры. А что касается развилки Запада и Востока, здесь нужно говорить о нашем менталитете. Что есть власть в России?
Никита Александрович оседлал свою
любимую тему, да. Что есть власть в России? Власть России, в России дана от Бога. Точно так же, как вот смотрите, вот религия как нам пришла? С крещением Владимира.
Никита Александрович, мы что-то...
Государство, с крещением
Руси. Вы на сто лет, по-моему, назад куда-то ушли. Мы выбираем
тысячу,
и президента, и Думу, и всех на свете.
Тем не менее, сакральность власти у нас как была, так и осталась. Попробуйте что-то возразить своему начальнику на совещании. У вас будут не то чтобы проблемы, но совершенно очевидно, что это будет воспринято несколько негативно. Почему? Потому что принята власть уважать, обожествлять и считать, что она дана нам свыше. Вот ровно такая же история у нас не то чтобы на совещаниях, но с людьми, которые... Ну вот Исхак Азидас, один из великих израильских теоретиков современного маркетинга, приводил пример. Говорит, я однажды, когда проецировал свои записи на экран, вместо того, чтобы положить, как обычно, вдоль страницу, я положил ее поперек. И говорит, во всех других странах меня бы тут же поправили, сказали, вы неправильно положили страницу, пожалуйста, вот поверните это так, как надо. Он говорит, в России я посмотрел на людей, они начали кривить головы. Да, вот ровно так, как вы показали. Почему? Потому что они, ну как это, Ицхак Азидас? Он не может ошибаться, он не может делать что-то неверно. Это же гуру. Начальство, которое должно нам принести что-то, то, что мы можем использовать в своей дальнейшей работе. Вот у нас эта история намертво сидит как в нас с вами, Валентин Андреевич, так и в наших детях. Но я не исключаю, что через какое-то время, через там, десятилетия, скажем, она будет меняться.
Евгений пишет, в России власть от Бога, экономисты от черта.
Я не знаю, от кого экономиста, экономика – это наука, и наука очень серьезная наука, которая позволяет не то чтобы корректировать политику и политические решения, но во всем мире она служит для подсказок власть придержащим, как поступать. Везде, кроме России. К огромному сожалению. В 21 веке, как мы с вами говорили, два нобелевских лауреата занимаются изучением поведенческой экономики. Это 2002 год Дэниел Канеман, 2017 Ричард Талер. Ричард Талер – это теория подталкивания. Это то, что нам сегодня крайне необходимо для того, чтобы мы правильно, верно осуществляли свой выбор. Вот мы с вами говорили о ФНС, это аналогия на профессиональный доход, а самозанятых по 4%. Это ровно то самое подталкивание. Но у нас это сегодня происходит отчасти и, что называется, по наитию. Вот какой-то системной работы в этом не ведется. И поэтому я считаю, что с одной стороны мы видим общемировой тренд, глобальный тренд. С другой стороны мы понимаем, что мы находимся на обочине этого тренда. И если сегодня, например, во всем мире люди зарабатывают за счет роста капитализации, своего бизнеса, то мы по старинке пытаемся заработать за счет прибыли, за счет, в первую очередь, использования природных ресурсов.
Да, сейчас сделаем небольшой перерыв, философствовать продолжим, да, через 2 минуты, никуда не переключайтесь. Никита Кричевский у нас в студии.
Экономика.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло хочешь? Такое? Давай.
Он творог не говно нахожусь. Говно в эфир кидаешь.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Экономика. На радио «Комсомольская правда».
Мы возвращаемся в прямой эфир. У нас тут Никита Кричевский, народный экономист.
Умничает.
Ну да, философствует, давайте так скажем. Вот пишут нам слушатели, экономика. Как, а про половцев-то будет?
Ну, это подколка такая, 47-20. Вы поясните, что вы имели в виду насчет половцев. Мы с удовольствием поговорим насчет половцев. Почему бы нет?
Вы же любите в истории вдаваться.
А я вижу, что менталитет – это наши корни. Если исходить из того, почему мы такие, а не какие-либо другие, то надо ковыряться несколько глубже. Как это все формировалось?
Хорошо.
Ведь Советский Союз просуществовал 75 лет. Это не одно поколение людей. И поэтому, естественно, реакция, рефлексия, скажем, на повышение пенсионного возраста – это повышение тоски по Советскому Союзу, ностальгии.
Ну, об этом показывают и социальный опрос, социологические опросы.
Да, да, да. Это реакция на повышение пенсионного возраста.
Причем об этом говорят в том числе ностальгируют по Советскому Союзу, в том числе и те, кто моложе 30 лет. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Люди, которые никогда в жизни вообще не видели этого Советского Союза.
Потому что они росли на разговорах и поучениях
родителей, которые
родители, жили бабушек, в Советском дедушек, Союзе. Прабабушек, прадедушек. Что такое, говорите, власть от Бога, уж кого от вас подобного вреда не ожидал. Не надо выражаться так, чтобы это было обидно. Не мне, а вообще я вам по жизни рекомендую. Не обижайте никого. Что значит бред?
Ну, смотрите, Никита Александрович, вы говорите, что...
Помазанник Божий, это про кого было сказано? Венчание на царство, это о чем речь? Что значит? Я не считаю, что власть от Бога. Но в России так это было столетиями. И ничего не сделаешь. Охранимый Богом родная земля. Вот. Строка из гимна. И это откуда?
Это святое.
Это святое. Это та же самая сакральность. То есть смысл этой фразы в том, что религия дана нам свыше и страна, потому что крестился предводитель русского государства, князь Владимир. Значит, как Брагаус и Ефрон в свое время писали, значит, государственная история начинается с принятия определенной религии. Вот и все. Вот и все. А вы будете говорить о том, что у нас то, у нас это, у нас пятое, у нас десятое. У нас менталитет сродни в данном случае менталитету среднеазиатскому. Угу. В том числе и менталитету Орды. Менталитет у Казахстана.
Хорошо, менталитет. Китай. Среднеазиатский, Орда, Китай, Казахстан и так далее, и так далее.
Давайте к нашим баранам.
Мы же движемся, даже при всем вот этом, о чем вы сейчас говорите, Никита Ильич, мы движемся в 21 век, цифровизация экономики, все такое. Ладно, бог с ним, с туалетами, которых нет у четверть населения страны.
Для меня эта цифра непонятна. У нас...
Не только для вас, Никита Ильич.
Не, у нас всего... В сельской местности живет 24% населения.
Вот, и у
всего,
них нет туалетов.
Всего. У всех 24% населения нет канализации, нет туалетов. Все 24%, да, все 24% ходят на улицу.
А, да, об этом говорит Росстат. Слушай, заговорили уж про Росстат, ну давай.
Ну, подождите, ну а как же там вот эти вот коттеджи на Рублевках, на Новой Риге? Ведь это тоже сельская местность.
Ну, может быть, Росстат не считает это сельской местностью?
Нет, это сельское поселение.
Потому что Росстат опрашивает, а вы где живете, в сельской местности или в городской? В городской, конечно. Ну, что, кто-то с Рублевки признает, что он в деревне живет, что ли?
Ну, сельское поселение Барвиха.
Да, но для них это...
Деревня Жуковка.
Для них это Лухари-Вилаш.
Но Лухари-Вилаш — это несколько иное, Валентин Андреевич. Там зажигают комики, если их можно... назвать этим словом. Сейчас хорошо. Оно как-то популярно. Ну, я к чему? Я к тому, что вы идите, объясните тем, кто живет рядом с Лухари-Виладж, Лакшери-Виладж, чтобы быть более точным, это, как это сказать, не местность, а
элитная
что это?
Деревня.
Не деревня, это, заведение, да?
Ну, почему?
В Барвихе, Лакшери-Виладж.
Ну, слушайте, я там не был, честно говоря, слава богу.
Я там тоже не был, почему, слава богу? Ну, просто нам с вами это неинтересно. Ну, я к тому, что там канализация центральная. А все крупные поселки, коттеджные поселки вокруг других городов, вокруг столиц, региональных столиц, там везде центральная канализация, там везде газ, электричество, там везде горячая вода. Откуда 22,6%, которые ходят на улицу?
Ну...
Вопрос был риторический.
К Росстату, в принципе, вопросов много. Вот, в частности, сегодня Росстат, раз уж мы заговорили про него, опубликовал данные, сколько нужно средней российской семье, ну, давайте так скажем, чтобы не умереть, чтобы сводить концы с концами. Получилось 58,5 тысяч. Ну, немало. Немало. Средней российской семьи 58,5 тысяч для того, чтобы, соответственно, более-менее нормально жить.
Ну, я бы сказал, немного.
Ну, и немало в том числе.
Нет, ну почему? При средней зарплате 40 тысяч рублей.
А кто у нас получает среднюю зарплату?
Валентин Андреевич, у нас кто-то получает 100, кто-то получает 20.
Вот о том и
речь. В
целом
получает 40.
О том и речь. Выезжай за МКАД, Никита Александрович, и там все
Валентин
там
Андреевич,
больше 20
не прогоняйте меня за МКАД, я там бываю гораздо чаще, чем вам кажется. Я знаю, что там люди живут по-разному. По-разному.
Любой региональный город, зарплата 15 тысяч, уже хорошо.
25. За 15 никто не работает. 15 мало. Либо же, если у тебя 15, то у тебя есть возможность подработки.
Можно я открою портал ВАД? Ну, зачем? В хорошем смысле этого
зачем?
Слова. А я хочу сказать нашим слушателям, что мы же в прямом эфире, да? И вот раз уж мы начали спорить про зарплаты и так далее, про 15, 20 тысяч, 25, плюс 7-967-200-97-02. Это наш номер Вайбера и WhatsApp. Номер телефона 8-800-200-97-02. Ждем вас, дорогие друзья. Как вы прокомментируете высказывание, во-первых, Росстата про 58,5 тысяч? Нас спрашивают. Генерал Диван находится, спрашивает, это на скольких человек 48,5? Не 48, а 58,5, а средняя семья у нас, по-моему, считается 3 человека. Да? На 3 человека же они считают.
Это надо у Росстата спрашивать.
Вот,
почему? Потому что, смотрите, у нас семья – это либо одиночное домохозяйство, либо семейное.
Угу.
Вот у нас это считается семья. Треть одиночных, две трети семейных. Средняя численность домохозяйства, надо спрашивать у Росстата, это 2,6-2,7 человек. Один человек работает, двое работают или никто не работает. Какова доля серых доходов? Учитываются ли серые доходы в ВВП? У нас в России, по признанию и социологов, и статистиков, порядка 18% не учитываются вовсе как занятые. Угу. Их не видно. А в столицах до 25%. Они учитываются? Нет. Ну, их не видят. Нет, не учитываются. Дальше, обувь откуда? Из Милана или из Китая? Продукты откуда? Из Ашана или из элитных супермаркетов? Этих вопросов как собак.
Но давайте как раз продолжим после новостей, никуда не переключать. Будем говорить про и про обувь, и про продукты, и про вопросы к Росстату.
Экономика.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Экономика на радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся мы в прямой эфир. Никита Кричевский, Валентин Алфимов. Мы тут Росстат обсуждаем, потому что накануне они говорили, что канализации нет почти у четверти населения, а сегодня сказали, что...
Центральная канализация.
Центральная канализация, да, давайте так скажем. А сегодня сказали, что...
Страна в лаптях.
Страна в лаптях, и у 35% семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящих по сезону обуви. Ну, то есть по одной на каждый сезон. А среди многодетных семей таких 40%. И вот нам слушатели пишут, ссылаясь на опыт Востока, да, что гонцов-то за плохие новости-то убивали еще. Да? Вот. Это не только восточная история, да, там в Греции тоже так было. А к тому, что что-то Росстат осмелел, и второй день подряд нам какие-то такие вещи рассказывают, что аж волос шевелится в самых неприличных местах.
Ну, Росстат работает по устаревшим методикам, которые ну, что есть методика? Народ у нас, знаете, вот...
Ой, про методику. Просил вот
про методику по начал обуви. Говорить, опять начал затирать нам мозги.
Слушайте, по обуви они опросили 60 тысяч человек.
Смотрите,
ну,
какая...
60 тысяч человек, это прилично.
Валентин Андреевич, что касается заработных плат, тут все очень просто. Они учитывают то, что им предоставляют в качестве статотчетности. Вот вы, руководитель предприятия, вы обязаны предоставлять статистику. Вы это делаете. В противном случае вы получите штраф. Ну, положено так. Вот. Соответственно, Росстат берет, плюсует, потом делает это в масштабах страны и получает среднюю, ну, делит на общее количество и получает среднюю температуру по больнице. При этом я повторяю еще раз, он совершенно не учитывает ни подработку, ни вот эти вот с карты на карту, ни еду, а-ля муж на час, не учитывает ничего. Не учитывает доходы там дизайнеров, маркетологов, фотографов, перевозчиков, конюхов, в конце концов, в сельской местности, понимаете? Он ничего этого не учитывает. Он не учитывает натуральную оплату. Ну, когда вы там получаете какую-то услугу и расплачиваете...
Не в том смысле, что оплата натурой, а...
А в том смысле, что там пшеницей...
Услуга за услугу.
Мясом, там, водкой, да, пол-литра, да чем угодно. Он ничего этого не учитывает. А, то же самое. Соцопросы, да как ты их не проводи, они все равно тебе покажут негативный результат. Почему? Потому что, вот вы говорите, менталитет. Но у нас в крови плакаться и причитать, Валентин Андреевич. Но вот немцы себе такого позволить не могут, потому что для протестанта это стыдно. Стыдно расписываться в том, что ты не смог заработать, что у тебя там семья плохо живет, что ты такой ленивый и прочее-прочее, да? Даже если у тебя дела идут не лучшим образом. Ну, это неправильно. А для нас это нормально. Ну, вы послушайте русские народные песни. Да они через одну в миноре и рассказывают о бедах и несчастьях.
Хорошо, песни
русские народные. Которые приключились. А это часть. А сказки? А это тоже часть менталитета. Ведь все так.
Слушайте, ну, Росстат, давайте сейчас мы уйдем сейчас от сказок.
При Сталине хорошо было до революции. До революции хорошо было во время Александра Третьего. При Александре Втором хорошо было при Николае. Представляете? И все это веками у нас идет. Это идет веками. Хотя на самом деле при Брежневе, если сейчас вспоминать застойные времена, было отнюдь нехорошо. Те же бананы, извините, в Новосибирске просто не видели, потому что бананы не доезжали до Новосибирска.
Хорошо.
А канализации тогда не было вообще в сельской местности, потому что тогда не знали, что такое септик и как можно провести автономную канализацию.
Хорошо, но мы видим, что нам Росстат дает, Росстат — ведомство, которое основывается на цифрах, а не на
устаревших,
а не на философии.
На устаревших методиках.
Ну, не на философии, а не на сказках и книжках они базируются.
А надо бы. В любой экономической политике надо учитывать особенности страны, особенности населения, нации, особенности занятых, которыми ты волею случая поставлен руководить. Или снимаешь с них, считываешь с них соответствующую нужную тебе информацию. А у нас что? Вот они опросили. Валентин Андреевич, у вас хватает денег на то, чтобы обуви обеспечить? И у вас сразу мысль какая? Из Милана, наверное, обувь. Мне не хватает, мужики. Не хватает. А так надо спросить ценовой диапазон. Вот обувь, скажем, там до 1500 до 2000 рублей. Mm-hmm. Хватает на такую обувь? Ну, на такую, наверное, хватит. А до 6... О, нет, до 6000, конечно, не хватает. Ну, вот и все. Так Росстат просто звонит и говорит, ну, или там на улицах подходит, хотя это не функция Росстата. Вам хватает на обувь? И у вас сразу на новую обувь. Ну, на новую-то не хватает. Но мы с вами не носим там несколько месяцев в году обувь. Мы как-то бережно, аккуратно, экономно к ней относимся. Ну, я в армии был, у меня кирзовые сапоги было 3 пары на 2 года. Ну, устав такой! Устав. Мы правдами и неправдами обходили. Но тем не менее. Тем не менее. Точно так же было со всей другой одеждой. Обмундированием, чтобы быть более точным.
Давайте почитаем, что нам пишут. Мы тут про зарплаты спорили с вами, Никита Александрович.
Ну, люди плачутся и причитают.
Ну, это у нас привычка. Не, подождите, люди называют нам конкретные цифры. И это не просто плачутся и причитают. Ну, вот в частности. Генерал диванных войск пишет. Андрей Федоров в Твери за 25 тысяч шестидневка. Все утренние электрички в Москву забиты.
Да.
И у меня, и у жены минималка 11 250, и подработок нет, благо огород есть и хозяйство мелкое.
Вот. А Росстат учитывает это?
Нет, не учитывает.
Нет, не учитывает. Тот урожай, который вы снимаете, который вы потом храните в гараже, он это учитывает? Вы ведь не тратите деньги там на картошку, например, зимой.
Белгород 15-20 тысяч, пишет да. Нам слушатель. Вы да. Не в теме, пишет Никита. А вы нам говорили, Никита Александрович, 25.
Ошибся.
А за 15 не работают. Это вы нам говорили, Никита Александрович. А у жены, кандидата экономических наук, кстати, близко к вам, ну, пониже, но близко, в Белгородском университете зарплата 18 тысяч, пишет нам но Николай это Иванов. Это полная ставка.
И кого подготовить? Там человек не работает на полную ставку, потому что не надо мне рассказывать, по-модному втирать по поводу... оплаты труда в высших учебных заведениях. Там подработки, доработки на круг выходят нормально. Но я не об этом. Я о том, что даже если вы получаете не 18, а 30 тысяч, ну кого вы за такие деньги подготовите? Ну кого? Таких же людей, как и вы.
Есть у нас звонок. Кирилл к нам дозвонился из Ставрополя. Кирилл, здравствуйте.
Из Ставрополя.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот хотел сказать по средним зарплатам по городу Невиномыску. Там работаю. Зарплата 15 тысяч рублей является достаточной и достаточно хорошей для работяги. Зарплата 10 тысяч рублей – это вот средняя зарплата по городу.
Люди живут на эти 10 тысяч?
Да, люди выживают.
Я в жизни вам жить не поверю. Сложно. В жизни не поверю, что на 10 тысяч люди живут.
Не поверите.
В жизни не поверю.
Кирилл,
объясняю.
Кирилл.
Объясняю, почему. Потому что на 10 тысяч, ну
вот
хватит.
Это невозможно.
Значит так, народ.
Кирилл, подождите.
У нас программа не про то, какова средняя зарплата у ваших знакомых или у вас лично. У нас программа несколько более широкая. У нас еще есть другие темы для обсуждения, Валентин Андреевич.
Да, обязательно. У меня последний вопрос про Росстат.
Да.
Последний вопрос про Росстат. Вы говорите, Никита Александрович, да, что они пользуются устаревшей методикой, неправильно. Они нам дают цифры. Вчера давали цифры, сегодня дают цифры.
Да.
Вообще нам верить или нет?
Кому?
Росстату.
Ну вот вы сегодня поверили тому, что не хватает на обувь, и люди ходят в лаптях?
Да, честно говоря, мне вот
тяжеловато.
Странно.
Тяжеловато, да. А вчера по поводу того, что 23% живут без канализации?
Здесь я не специалист.
Ну, то же самое, то же самое.
Ну, как-то да.
Ну, как-то
странно.
Вот, да, странновато. Ну, вот и относитесь к этому, странновато.
Собственно, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, тоже сказал...
Тоже сказал, странновато как-то странновато, это, ребят. Ну, да. Мы, конечно, все понимаем, но не до такой же степени.
Да, примерно так и было. Я затрудняюсь это прокомментировать, говорит нам Песков. Почему именно на обувь, именно почему именно третья, откуда эти цифры?
На какую обувь?
Да, говорит, я был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Следующий шаг за Росстатом, ждем, ну, собственно, что они там нам скажут.
При этом я вам должен сказать, Валентин Андреевич, обороты торговых сетей, и здесь единственная база, которой стоит доверять со 100% уверенностью, это база ФНС, обороты торговых сетей не падают. Вот казалось бы, да? Вот Невинномыск, там люди живут 10-11 тысяч рублей, там вообще там ноги протягивают, в лаптях действительно ходят, да, то и босиком по улицам. А обороты торговых сетей растут. Угу. На что-то цены увеличиваются, на что-то цены падают. И говорить на примере отдельно взятого индивидуума или его окружения о том, что весь Невинномыск живет именно так, нельзя ни в коем случае, потому что это субъективное мнение. И повторяю третий раз и последний. Плакаться и причитать – это черта русского национального характера.
Ну вот мы, нам Кирилл открыл портал ВАД, про который я говорил, да, десятки сообщений уже у нас. Барнаул 12-18, да и поверьте, живут на эти деньги.
Ну не об этом разговор. Да. Живут, конечно, на эти деньги. Живут. Живут и на меньшие. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что помимо 12-18 существуют еще дополнительные источники получения как денежного, так и натурального дохода.
Ну вот я как раз...
Именно... И не надо лукавить, ребят.
Именно слушайте, это я сейчас хотел объяснить нашим
слушателям. Ну, конечно.
Объясняйте,
Валентин Андреевич, я устал уже.
Да вы уже объяснили все. Что...
Ну это чисто воды русское лукавство.
Хорошо, сейчас сделаем небольшой перерыв.
Говори мало.
Делай много.
Дадут больше.
Да.
Требуй больше, дадут столько, сколько надо.
Сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально 2 минуты. Никита Кричевский, народный экономист, у нас в студии. Продолжим, расскажем, что следует из того, что Владимир Путин открыл первый Мерседес в России.
О!
Да, первый в России Мерседес. Вот сегодня произошло. Вот. И, про бензин, наверное, тоже зацепим.
Вот почему пробки в городах все длиннее и длиннее. Молодец.
Экономика.
Всем привет, я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина. И мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами, теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.
Экономика. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов.
Вот расскажите, о чем мы в перерыве говорили.
А мы обсуждали сообщение, которое к нам пришло в Ютьюбе от пользователя с ником «Сигнал». Я вот другого не пойму. Если все так с доходами, башмаками, туалетами, все так плохо... Это первая часть сообщения. Вспоминаем, вот нам и сейчас про ботинки сказал Росстат. У 40% нету вообще возможности купить две пары ботинок. У туалетов нету, у 25% канализации.
Канализация.
Нету 25% населения страны, да? И вот сигнал продолжает. Если все так плохо, то почему пробки в городах все длиннее и длиннее, и машины все новее и новее? Кстати. И я переношу эту историю на себя. Вы уж простите меня, я поделюсь своим личным опытом. Да?
А вы прочитаете по поводу Невинномыска хорошее сообщение. Звонивший с Невинномыска звездит как Троцкий. Походу засланы на семью 40-45 тысяч рублей в натяжку. В общем и целом, может, и не 40-45, но по большому счету прав человек.
Вот.
С учетом всех доходов.
Возвращаясь к машинам и так далее. Ну, действительно, ладно, я в Москве, бог с ним. Меня можете не слушать, не верить. Но по регионам тоже езжу. Там Ростов, Пермь, Краснодар, Петербург, ладно, не берем. Псков там, вот, да, не так давно у меня был. Ёлки-палки, еду на своей машине. У меня там старенький Ford Mondeo 2006 года рождения. Я вот на нем там с 2008 езжу. Ну, у меня 300 тысяч пробег. Он умирает потихонечку. Я вот задумываюсь о том, чтобы машинку себе там, поменять. поменять, да. И я смотрю на то, что есть вокруг меня, и как-то я вот на... Кстати, машины... Нет, не представительский класс, это там бизнес-класс, да?
Да, да.
Форд Мондео, елки-палки. Мне так стыдно становится, что я на таком убожестве езжу. Вот вокруг такие машины.
Ну, Мондео не убожество.
Так она 2006 года.
Ну что?
Вот, так я про то говорю, что сейчас вокруг-то машины, дай бог. И я вот, когда про себя думаю, надо бы
вокруг
мне машину поменять.
Машины, блядь,
когда я про себя думаю, надо бы мне машину поменять, я понимаю, что мне даже на Солярис сейчас накопить-то, мягко говоря, сложно. Не говоря уже про какие-то там более-менее, при этом Kia Optima условно. Условное. Я понимаю, что мне сейчас это просто нереально для меня. Ребята, а вы откуда их берете? Все плохо же у нас.
Ну, башмаки не хватает.
И в сообщении я читаю, что все плохо, мы все умираем. Объясните мне тогда, пожалуйста. Я тоже так хочу. Я тоже хочу там не доедать, условно говоря, но чтобы вот машину себе купить. Ну, ладно, бог с ним, отвлеклись. Кстати, про машины. Владимир Путин сегодня открыл завод «Мерседес».
Да.
Он в Подмосковье.
Да.
Взяли и построили «Мерседес», привел в Подмосковье.
Да.
Класс, хорошая новость, да?
Плохая.
Нет, хорошая новость.
Нет, сама по себе она отличная. Нет,
новость хорошая, потому что...
Но для меня лично, как для фаната «Мерседесов», плохая.
Потому что обычно, как бывает, привозят машину откуда-то из-за границы. Ну, там растаможка, все дела, да, там денег стоит.
Да.
Да, вот, например, «Хонда», она дороже, чем свои одноклассники. Ну, чем практически во всех сегментах. Почему?
Да.
Потому что «Хонду» в России не собирают.
Да.
«Опа», «Форд» в России начали собирать. Да. Дешевле стал. Да. Классно. BMW в России начали собирать, дешевле стал. Ну, по-моему, немножко, но все-таки стал дешевле.
Дешевле, дешевле.
Да. Мазду стали собирать. Вон там под Владивостоком собирают. Классно, да. Дешевле стало, дешевле. Все супер.
А Рено?
О, ну это вообще Citroen. Красота. Так Мерседес будет собирать у нас в Подмосковье, еще дешевле будет?
Вот говорят, что... Я почему говорю, новость сама по себе, она, конечно, отличная.
Угу.
Поскольку говорит о том, что про санкции у нас особо никто не слышал. Кстати, вы обратили внимание, что я первый раз сказал на весь эфир слово «санкции»?
Ужас какой.
Оказывается, против России санкции существуют. «Мерседес» новый завод открывает, да, под Москвой. А против России-то санкции?
А так это и есть, может быть...
Наш ответ Чемберлену. Так это я к чему-то? Я к тому, что... Месяца два назад я спросил у одного из дилеров, руководителей дилеров «Мерседеса», что ну как же, вот завод открывается, значит, подешевше будет.
Угу.
Он мне сказал, не будет.
Почему?
Не будет. Ну, потому что и так берут.
Ну, а зачем, если покупают?
Вот именно.
Это очень простая политика, но самое главное, что она весьма понятна.
Ну, это... Не сказать, что это дикий капитализм, но это тот самый капитализм, о котором мы говорили. Завод открыли, а как же вас? ВАЗ – шикарная машина. Шикарно.
С ВАЗом все как было, так и останется.
Нет, новые машины ВАЗовские, да, вот «Лады». У меня у одного из аспирантов ВАЗовская машина последнего поколения. Я когда в нее сел, я не понял сначала, в какую иномарку я сел. Я потом говорю, а что это за машина у тебя? Он говорит, как это, «Лада» наш? Веста?
К нам Эдуард дозвонился, он работает на автозаводе. Сейчас, у меня, Эдуард, буквально секунду, мне тут пишут, что я лукавлю. Вы забыли про кредит, лукавство, да еще какое. У меня нет возможности взять кредит. Не потому, что у меня документов нет, а у меня финансовой возможности нет выплачивать кредит. У меня отличная кредитная история, но у меня нет возможности выплачивать кредит. Просто, ну, простите, да, что я раскрываю совсем всю подноготную, я просто живу от зарплаты до зарплаты. И еще 10, 15, 20, 30 или 50 тысяч отдать на кредит, у меня, к сожалению, возможности
нет. Я не живу от зарплаты до зарплаты, потому что у меня еще ипотека.
Вот здесь я прям совсем сочувствую.
И машине у меня, ну, не столько, сколько у вас, 13, а
нет,
6.
Нет, это я отвечаю на вопрос, что вот вы лукавите.
Веста хорошая точно, конечно, веста хорошая точно.
А, Эдуард, да, вы у нас из Перми и работаете на автозаводе, да?
Нет, это не автозавод, немножко неправильно. Это пермский авиационный авиадвигательный завод.
Авиазавод, да.
Самолетный завод, так.
Вот я у вас в селе Карагай срочно служил.
Незнакомо.
Село Карагай?
Село Карагай знакомо.
Ну, так вот, я там и сложил.
Очень приятно.
Земля.
Очень да, приятно. Эдуард, про зарплату давайте.
Значит, вот смотрите, я работаю на пермском авиадвигателе. Мы выпускаем авиамоторы такие, как ПС-90А. Они стоят под крылом у Путина. Ну, Ил-96, такие самолеты есть. Вот. Новый мотор вышел по Д-14. На его разработку требуются деньги. Вчера, на данный момент, вот вчера прилетел к нам Дмитрий Медведев, вместо того, чтобы, простите меня, буду сейчас, не буду его как бы хаять, я просто хочу высказать свое недовольство тем, что вместо того, чтобы посетить наши заводы, которые загибаются, простите, они требуют сейчас на данный момент вливания, катастрофическое вливание денег,
да.
Потому что...
Цензурный коротко.
Да. На развитие этих заводов нужны деньги. Он прилетел и посмотрел какие-то часы, которые ему предложили, умные, вот, в технопарке у нас. У меня, простите, негодование полное. У нас город перекрыли, мы двигаться здесь не могли. Он приехал, посмотрел часы, зашел в Дом.ру. У нас есть такая компания Дом.ру.
Так, ну, это, так.
Вот, посмотрел их облачные технологии.
То есть у вас претензии к Медведеву?
Да, он подписал с ними контракт, дал им деньги, а на нас получается что, на привал?
Вот смотрите, спасибо вам огромное за звонок. Действительно очень хороший звонок, Валентин Андреевич. По делу, по делу. Не так давно в «Эксперте» была статья, я считаю, это программная статья, ну, такой специальный вброс, оправданный вброс по поводу финансирования, параллельного финансирования проектов, подобных Пермскому авиазаводу, через счета «Эскроу», когда ты отправляешь деньги на счет, а предприятие их получает после того, как выполняет взятый на себя объем работ. То есть не то, что денег нет, вы держитесь там и прочее, прочее, прочее. Скорее всего, эта история будет принята, она существовала в сталинские времена. То есть деньги засылались целевым образом на некий аккредитив в банке, и этот аккредитив револьверно, то есть пошагово открывался тогда, когда сдавалась какая-либо очередь того или иного проекта. Ну вот сделал проект, сдал, подписал акт прямо передачи, получай свои деньги. На этот период можно было как-то там обходиться, можно было брать там другие кредиты за счет своих средств проходить. Но это приблизительно та же история, что в жилищном строительстве. Вот ее сейчас предлагают распространить на всю страну, и ряд дальневосточных регионов уже высказал настойчивое желание поучаствовать в качестве пилотных проектов. Я считаю, что Максиму Решетникову, который сегодня возглавляет Пермскую область, сам Бог велел, учитывая промышленный потенциал Пермского края, поучаствовать в этой схеме, в этой системе и обратиться к Медведеву напрямую и сказать: Дмитрий Анатольевич, мы готовы. Давайте нам вот это финансирование, потому что реально заводы имеют необходимый технологический, самое главное, кадровый потенциал для того, чтобы делать качественную технику. Да? Давайте попробуем. Почему бы нет? И это, я считаю, Валентин Андреевич, самое главное, что мы сегодня с вами сказали во время нашего эфира. Не о средних зарплатах, не об отсутствии толчков у 22,6% населения, не о башмаках и лаптях, а о том, что есть предложение вспомнить лучшее, что было в социалистическую советскую эпоху в финансово-промышленной сфере, и воплотить это по новой, чтобы мы гордились не единичными экземплярами той или иной промышленной или оборонной техники, а чтобы мы могли наладить массовое производство. Вот тогда и заработные платы поползут вверх. И народ будет работать. И не будут нам писать, звонить: да как мне на мыске 10-11 тысяч рублей? А другой будет писать: да это засланный кадачок.
В ответ генералу диванных войск и нашему слушателю Константину Приветову.
Да.
Константин, вы написали все верно. Вы абсолютно правы, когда задаете вопросы и предполагаете какие-то цифры. Что ж, буквально у нас там 30 секунд до конца.
Да.
Буквально 30 секунд до конца. Кабмин и нефтяники так и не смогли зафиксировать цены на бензин. Там же 1 апреля закончилась вот эта договоренность о том, что они будут цены поднимать.
Да. Не договорились, потому что нефтепереработка работает в убыток, и вот буквально на этих днях нужно принимать какое-то кардинальное решение. В противном случае нефтяным компаниям для того, чтобы выполнить свои обязательства перед бюджетом, придется отпускать цены на бензин. И это очень тревожно.
Будем следить. Никита Кричевский, Валентин Алфимов. Теперь по средам в 17 часов по московскому времени.
Будем вас злить. Правда.
Экономика. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.
Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.